Радио Прага Интернешнл. Новости.
В рамках гуманитарной программы «Медевак» чешские врачи помогут на Ближнем Востоке, в Африке, Украине и Грузии. МИД советует гражданам Чехии воздержаться от поездок в северные регионы Италии. Перед посольством России в Праге появится площадь имени Бориса Немцова. В рамках реализации гуманитарной чешской программы «Медевак» странам Ближнего Востока, Африки, а также Украине в нынешнем году будет выделено 54 миллиона крон, что на 10% менее, чем в предыдущие годы. Как следует из материала МВД, в понедельник одобренного правительством, впервые в число стран, которые попали в число приоритетных с точки зрения оказания помощи, внесена Грузия. Она сталкивается с нехваткой квалифицированного медперсонала. Чешское информагентство ЧТК об этом информировало пресс-отделение Кабмина. На Ближнем Востоке чешская программа охватит такие страны, как Ирак, Ливан и Иордания, в Африке Гану, Мали, Марокко, Кению и Сенегал. Чешские врачи будут обучать местных медиков оперативным приемам, а также окажут помощь в воссоздании системы здравоохранения. Украина, подчеркивают представители Министерства внутренних дел, нуждается в предоставлении медицинской помощи из-за последствий затянувшегося конфликта с пророссийскими сепаратистами на востоке страны. Министерство иностранных дел Чехии рекомендует гражданам Чехии воздержаться от поездок в северные регионы Италии, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Внешнеполитическое ведомство Чешской Республики также предупреждает, что в случае неблагоприятного развития ситуации туристы могут оказаться в больнице на обязательном двухнедельном санитарном карантине. Новый вид коронавируса унес в Италии жизни уже 4 граждан, заразились им на севере Италии в целом 149 человек. Мэрия чешской столицы в понедельник одобрила переименование в честь Бориса Немцова площади под Каштаны в 6-м районе Праги, по адресу которой находится посольство Российской Федерации. Переименование, как сообщается в пресс-релизе мэрии, является политическим жестом в адрес России и выражением солидарности с российской оппозицией и правозащитниками. После ухода из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2003 году Немцов помогал, помимо прочего, организовывать массовые акции протеста против режима президента Владимира Путина, напоминает чешское информагентство ЧТК. Церемония переименования площади в честь погибшего политика запланирована в годовщину гибели Бориса Немцова 27 февраля. Площади перед посольствами Российской Федерации, например, в Вашингтоне и в Вильнюсе, ранее также были переименованы в честь этого политика, застреленного в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве. Правительство Чехии отказалось на заседании, проходившем 24 февраля, поддержать предложение оппозиционной партии «Свобода и прямая демократия» узаконить 15 марта как день памяти жертв оккупации чешских земель нацистской Германии. Об этом информировало пресс-отделение Кабмина. Предложение предстоит еще рассмотреть Нижней палате парламента. На прошлой неделе таможенники задержали в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела иностранца, который перевозил в своем багаже 45 килограммов растения кат. 49-летний гражданин прилетел рейсом из Катара. Наркотики находились в 2 чемоданах и были завернуты в увлажненную ткань, информировала ЧТК пресс-секретарь таможни аэропорта Шарка Мешковска. Энтеоген кат распространен на Аравийском полуострове, в Эфиопии, Восточно-Южной Африке. В меньшей степени он культивируется в Индии и на Шри-Ланке. Наркотическое средство растительного происхождения содержит вещества психостимулирующего действия и в Чехии внесено в список запрещенных средств. Мощный ветер бушевал в Чехии с воскресенья, и в ночь с воскресенья на понедельник вновь он достиг силы урагана. Аналогичное резкое усиление ветра наблюдалось в минувший понедельник в результате урагана Забине. По предварительным подсчетам страховых компаний, он нанес ущерб в размере примерно 1 миллиарда крон. И в заключение выпуска коротко о погоде. Во вторник ожидается облачная погода – Температура воздуха ночью от 3 до 7 градусов Цельсия, днем до 12, в Моравии до 14 градусов. В горных районах температура будет составлять около 4 градусов Цельсия. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
В эфире русская служба радио Прага Интернешнл. От имени радиостанции вас приветствует Антон Каймаков. В ряде стран мира самолеты и вертолеты приземляются на полосы и площадки, оснащенные сигнальными системами чешского производства. Компания Траскон ныне начала реализацию одного из самых крупных заказов в Сенегале. 50 лет назад в Чехословакии начали осваивать компьютерную графику. И в конце программы мы расскажем вам об одной из самых старинных синагог в Чехии, которая находится в городе Колин, недалеко от Праги. Вы слушаете инвестиции. Вещание чешского радио. Чешская компания Transcon известна в России благодаря поставкам светосигнального оборудования для крупнейших аэропортов. В прошлом году фирма начала реализовывать один из самых серьезных заказов в истории чешского экспортного бизнеса в африканском Сенегале. О самом проекте, о перспективах компании, в том числе и на рынках России и стран СНГ, Эва Турочкова говорила с торговым директором Transcon и главой зарубежной секции экономической палаты Чешской Республики Ильей Мазаником.
Разговор напрямую.
В студии с нами торговый директор компании Transcon Илья Мазанок. Добрый день.
Добрый день.
Фирма Transcon известна и на российском рынке, однако ваш крупнейший заказ за последние годы связан с другим государством.
Да, самый такой наш крупный сейчас проект, он в республике Сенегал. В Африке, Западной Африке, мы там осуществляем реконструкцию 5 региональных аэропортов. Это аэропорта разных размеров, от 500 000 до 1 000 000 с чем-то пассажиров, естественно. Мы проводим реконструкцию комплектную, что значит, мы реализуем проектирование. Впоследствии мы реконструируем все поверхности, включительно посадочные полосы, рулежек и тому подобного. И потом мы осуществляем поставку модулярных систем, из которых состоят все здания в аэропорту, включительно пассажирского терминала, башни, ангаров, административного блока, энергоблока. Все здания, они осуществляются на базе модулярных систем, то есть систем проекта, который выдвинут и проектирован в нашей компании. Мы единственная компания в мире, которая вот эту систему производит. Если так все это обобщить, то мы способны построить вот аэропорт в 11 месяцев, региональный аэропорт, все системы комплектно, весь аэропорт, включительно радарных систем, светотехники и других систем, которые необходимы для операции аэропорта, мы поставляем, производим большинство этого в нашей компании. Таким образом, это уникальный проект.
Если мы коснемся экономической стороны вопроса, во сколько Сенегалу обойдется реконструкция 5 аэропортов? Это все-таки большой заказ.
Цена этого проекта приблизительно около 150 000 000 евро.
Как можно строить аэропорт на расстоянии? Как можно вести эти работы? Вы говорите, модулярная система. Где производятся эти части все?
Самое главное преимущество состоит в том, что весь риск, с которым мы, в принципе, встречаемся на рынках, особенно африканских или азийских стран, мы приносим в нашу компанию, потому что эта система, она производится у нас в фабрике. И, в принципе, вот этот риск, имею в виду, к примеру, условия безопасности, условия, касающиеся, к примеру, бюрократических мер, они уменьшаются. И когда мы, значит, произведем вот эту систему у нас дома, потом экспортируем на место и наш экип, значит, производит там сборку. Таким образом, мы уменьшаем вот этот риск на минимум. Это самое главное преимущество вот этой системы.
У вас есть какие-то климатические ограничения, куда вы можете или не можете поставлять вашу модулярную систему аэропорта?
В принципе, нет, потому что мы производим три типа модулярных систем. Там есть арктическая, около минус 55 градусов Цельсия, потом европейская и потом тропическая, плюс 55. Проверено, что на практике там более 55. Есть некоторые страны, где у нас системы срабатывают, к примеру, к Саудовской Аравии, намного выше.
Влияет ли каким-либо образом способ сборки взлетно-посадочной полосы, скажем, на ее технические параметры?
В принципе, нет, потому что в этом и красота вот этой системы, что ее можно использовать практически везде, во всех странах, на любых аэропортах технических ограничений в принципе нет. Что касается числа пассажиров, региональные аэропорта, они 1 миллион, 1,5 миллиона, 2 миллиона максимум у пассажиров в год. А что касается посадочных полос, около 2,5 километра, 3 максимум. Если есть такое желание, вот клиент, то, естественно, мы можем сделать полосу подлиннее или покороче.
Вы являетесь также председателем зарубежной секции экономической палаты Чешской Республики. Если смотреть с этой позиции, насколько важен этот заказ по сравнению, скажем, с экспортными достижениями чешских автомобильных заводов?
О, это интересный вопрос. Откровенно говоря, не задумывался вот над этим. Я думаю, что он числится между вот крупными вот заказами, крупными проектами чешских компаний за границей. Во всяком случае, что касается Африки, он числится между самыми крупными.
Мы уже говорили о том, что вы работаете и на российском рынке. Вы поставляете туда и ваши аэропорты или другое оборудование?
Да, да. Российский рынок, он для нас один из самых важных в мире. Кстати, около 75-80% светотехнического оборудования в России, оно поставлено нашей компанией. Мы числимся между самыми важными поставщиками светотехнических аэропортных систем в России. Наши российские клиенты, они очень оценивают качество нашей компании. И тот факт, что наше оборудование, оно очень устойчиво в очень жестких условиях на Сибири и тому подобное. Если я припоминаю, у нас 120 референций на российском рынке.
Если пройтись по другим рынкам стран СНГ, в какие государства вы еще поставляете вашу продукцию?
Сколько я помню, там еще Казахстан, закавказские страны, Армения, Азербайджан. Не уверен, если Средняя Азия сейчас, Узбекистан. Думаю, там у нас разработки какие-то вот в этих странах. Но, во всяком случае, рынок стран СНГ очень-очень для нас важен. Он считается одним из самых таких ключевых для нашей компании.
И последний вопрос. Вы готовите какие-то новые проекты на российском рынке, о которых мы еще не упоминали?
Ввиду того, что мы в прошлом массивно поставляли для многих аэропортов, мы будем проводить в этом году и в следующих годах реконструкции. Там ряд аэропортов крупных, включительно, к примеру, в Москве, 3 аэропорта, Казань, насколько я помню. В начале нашего разговора мы говорили об модулярных системах. И в России у нас несколько аэропортов, куда мы поставляли вот эти модулярные системы, не в таком объеме. В том числе будем вот поставлять вот эти модулярные системы как отдельные поставки вот для отдельных аэропортов.
С понятием компьютерная графика сегодня знаком каждый школьник, а современное производство без нее невозможно себе представить. Компьютеры общедоступны и проникли во все сферы деятельности человека. Однако 50 лет назад в Чехословакии о собственном домашнем персональном компьютере могли мечтать лишь немногие. Техника была дорогостоящей, весьма громоздкой и далекой от совершенства. Тем не менее, именно в это время чехословацкие специалисты, а в большей степени даже энтузиасты, начинают осваивать азы компьютерной графики. В условиях социалистического мира, огражденного железным занавесом от тлетворного влияния Запада, порой приходилось изобретать велосипед.
Эти строи не имели никакую специальную поддержку, в основном это были обычные...
Машины, которые были тогда в нашем распоряжении, не имели никакой специализированной программной поддержки. Это были обыкновенные универсальные компьютеры. Графическую информацию на них, по сути, даже невозможно было изобразить. В нашем распоряжении был только альфа-нумерический принтер, а в лучшем случае такой же дисплей. Через некоторое время появились первые примитивные устройства для рисования, посредством которых, наконец-то, можно было начертить линию или же окружность. Вспоминает глава кафедры компьютерной графики Чешского технического университета Ири Жара. Больших вариаций не предполагалось. Все было в черно-белом 2D-варианте. Линии, окружности, прямоугольники. Лишь гораздо позже, через много лет, начали у нас появляться растровые дисплеи, что позволило заняться развитием пиксельной графики. В 80-е годы прошлого века, кроме сферы математики и физики, компьютерная графика нашла свое применение также в текстильной промышленности Чехословакии. Новую технологию начали осваивать и художники. В 1982-м в Праге состоялась выставка их работ.
Художники тоже обратили свое внимание на возможности новой техники. Для компьютеров многое по плечу. Одновременно встает вопрос, нужно ли использовать сложные машины, отличающиеся высокими эксплуатационными расходами в этом направлении. С накладным провозом оправду
вгодное выужитие. Вот так вот вопрошал диктор телевидения в начале 80-х. Компьютеров в Чехословакии было мало. В распоряжении предприятия могла быть лишь одна единственная машина такого рода. Развитию компьютерной техники в Чехословакии препятствовал серьезный недостаток специальной литературы. Случалось так, что разработчики с большим трудом изобретали нечто перспективное и необходимое, а потом оказывалось, что на Западе это уже существует и внедрено. Мне подарило вымыслить нечто, что сегодня используется под поймем. Однажды в 1986 году мне удалось придумать то, что сегодня существует под названием Level of Detail, уровни детализации. Позже выяснилось, что мной изобретенный велосипед в мире уже применяется в течение 11 лет. Несмотря потом се указало, что в свете тенто поем уже использован 11 лет. Вспоминает Ири Жара. Был напрочь недостаток квалитетной литературы, мышлено англосаксонской. Хорошей специализированной литературы по компьютерной технике, в первую очередь англоязычной, нам не хватало серьезнейшим образом. Приходилось довольствоваться русскими публикациями, которые иногда оказывались переводами хороших иностранных специализированных статей, но далеко не всегда это было. По сравнению с сегодняшним днем, когда в нашем распоряжении есть доступ в интернет, ситуация была просто катастрофической.
Компьютерная техника, однако, и в условиях социалистической Чехословакии превратилась в отрасль, считающуюся перспективной.
В 80-х годах прошлого века в Чехословакии появилось также три собственных персональных компьютера, хотя и с использованием иностранных комплектующих. Один из них получил название «Ондра». Именно так звали сына одного из разработчиков инженера Эдуарда Смутного. В телерепортаже с Пражской ноябрьской выставки 1985 года «Электронизация и автоматизация» о разработке рассказывали следующим образом. Умеет креслить, почитать, тискнуть, умеет все, что сама умеет, особенно почитать. Компьютер Ондра умеет рисовать и считать, печатает. В общем, умеет все, с чем должен справляться персональный компьютер. С технической точки зрения этот компьютер похож на Sinclair, но только с черно-белым изображением. В компьютере использованы комплектующие, производящиеся в ГДР, СССР, ну и у нас. В следующем году мы планируем на Tesla L-Строй выпустить 4000 компьютеров Ondra. Стоить он должен 3200 чехословацких крон. Рассказывал о своем детище инженер Эдуард Смутный в 85-м году. Скажем сразу, большой славы чехословацкий компьютер Ondra себе не снискал. Чаще всего его применяли в домах пионеров и молодежи. На карте памятников еврейской культуры Чехии одно из главных мест принадлежит Колину, древнему городу, расположенному в 55 километрах от Праги. Колин может гордиться одной из самых древнейших синагог страны. На его еврейском кладбище сохранилась могила сына знаменитого Ребе Лове, создателя Голема, а в 20 веке сюда часто наведывался Франц Кафка. В годы Холокоста большая часть колинских евреев погибла в ходе депортации и в печах Освенцима. В студии Катерина Айспурвит.
Еврейская община в Колине известна с XIV века. Первое письменное упоминание о ней относится к 1339 году. И на протяжении многих столетий она оставалась одной из самых крупных и значимых в Богемии. Рассказывает историк-краевед Мирослава Йоузова.
Od roku 1504, kde město Plzeň vyhání své židy, se Kolín stává druhou největší lokalitou židovskou.
С 1504 года, после того, как Плзень изгнал со своей территории евреев, Колин становится вторым по увеличению центром сосредоточения еврейского населения после Праги. Этот статус сохранялся вплоть до XIX века, когда Колин обгонит город Теплице. До наших дней, за исключением нескольких домов, сгоревших в конце XIX века, практически полностью сохранилось еврейское гетто. 19.
století. Takže celé to ghetto původní tady vlastně do dneška můžeme obdivovat.
И, разумеется, большое место в истории еврейской общины Колина занимает еврейское кладбище.
Je на нем 2697 нагробку.
Там находится 2697 надгробий, однако там, конечно, похоронено куда больше людей, поскольку детям надгробия не ставили. Кладбище самое старое, за исключением забетонированного во Владиславской улице, которое относится к эпохе пшемысла Отакара II. В Колине хоронили евреев всех здешних земель. Самое известное надгробие – сына раввина Леви. Он выучился на раввина в Праге и потом служил здесь, в Колине.
А když vystudoval на рабина, так потом působil в той функции рабина tady у нас в Колине.
Остается добавить, что Ребе Леви известен в истории Праги и в истории всей средневековой Европы как создатель мифического голема, одной из главных легенд старой Праги. Этот глиняный монстр оживал по воле своего хозяина. Как и у других еврейских общин Европы, иудейская история Колина не была безоблачной. В 1541 году король Венгрии и Богемии Фердинанд I Габсбург, ревностный католик, воспитывавшийся в Испании, решил освободить от евреев чешские города, в том числе Колин. Еврейская община под предводительством раввина Моисея Малостранского перебралась в Польшу. Однако сын Фердинанда, Максимилиан II, разрешил евреям проживать, и община в Колине вновь начала расти. В 1574 году тут уже насчитывалось 33 еврейских семьи. При этом вплоть до середины XIX века евреи могли жить лишь на специально отведенной им территории.
В 1848 власне могут жиды опустить гетто, могут уйти камколев.
После 1848 года евреям было разрешено покинуть гетто, они могли селиться в любом месте. Большая часть евреев, проживавших в деревнях, перебирается в города. Евреи Колина переезжают из гетто на главную городскую площадь, где скупают живописные дома в стиле барокко и продолжают жить уже там.
Там купи все эти красные выставные барокные дома, а функуй дал.
Евреи играли не последнюю роль в развитии промышленности Колина в XIX веке.
Так одним из тех наизнамнейших имен Йозефа Вайсбергера.
Среди самых известных имен можно назвать Йозефа Гайсбергера. Современный городской спиртовой завод некогда входил в число его предприятий. Широкой известностью пользуется лимонад марки «Коли». Изначально это была фабрика по производству рапсового масла братьев Фишер. У одного из них, Якуба Фишера, был сын Павел и два внука – Отакар и Йозеф. Отакар Фишер в годы Первой Республики возглавил драматическую труппу Национального театра в Праге, а его дед был крупным фабрикантом Колина в 60-е годы XIX века. Также можно назвать банкиров. Здесь можно обнаружить и дядю Франца Кафки, Филиппа, к которому писатель очень часто приезжал.
Филиппа Кафку Францем очень часто за ним ездил.
Синагога в Колине является самой большой из всех, построенных на территории Богемии до XVIII века. И наряду с Пражской остается самым значительным памятником еврейской сакральной архитектуры.
Первое упоминание о ней гласит: в год Господень 1422 была отремонтирована старая синагога. То есть эта синагога старше этой даты. В 1421 году город осадили гуситы, а когда Колин сдался, сожгли расположенный рядом доминиканский монастырь, так что пожар охватил и соседнее здание. По нашим предположениям, уже в то время синагога была каменной, поскольку восстановили ее очень быстро. Вероятно, сгорела лишь крыша, которую заменили новой.
Позже евреи обратились с прошением разрешить увеличить пространство храма за счет пристройки, а следующая часть была достроена в середине XIX века, и сегодня здание выглядит как единое целое. Когда территория Чехии превратилась в протекторат нацистской Германии, еврейская община города была уничтожена.
Из города проводилась транспортировка евреев, собранных со всей области Колина, так называемого Оберландата, подчиненной территории от Чешского Брода до города Гумпалац. Здесь было сформировано три транспорта – 5, 9 и 13 июня 1942 года. Это были дни Гидрихиады. Два из них отправили не в гетто Терезин, а непосредственно в лагеря уничтожения, поскольку это была месть за Гейдриха. К счастью, некоторым евреям удалось вернуться, в том числе раввину Рихарду Федеру. Он был один из пятерых раввинов, переживших Холокост. Он смог восстановить как синагогу, так и новое еврейское кладбище, подвергшееся бомбардировке, и община здесь действовала до 1953 года.
В том году произошла реорганизация еврейских общин, и раввин переехал в Брно и впоследствии стал верховным раввином всей Чехии. В Колине осталось лишь синагогальное братство, которое прекратило свое существование в 70-е годы XX века. Сегодня синагога является памятником архитектуры и действует как музей.
На этом мы завершаем информационную программу Русской службы радио Прага International. В студии с вами прощается Антон Каймаков. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу: улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. И навещание Чешского радио вы сегодня также найдете в Фейсбуке. Читайте и слушайте нас.